От Луки 16, тот притча о богаче и Лазаре. Это опять притч. И очень сложно понять. Потому что в одном плане, когда читаем Библию, особо в Ветхом Завете, мы понимаем, что смерть по-библейски является бессознательностью. Это мы просто из праха и обратно в прахе. И все удаление о том, что если мы крещенные во Христе, тогда, когда Иисус придет, воскресение из гроба будет, и мы будем жить вечнее во Царстве Божьем, здесь на земле, в телесном виде. И тоже ад. Ад, согласно Библии, это одно и то же слово на еврейском, на греческом переведено «могила». Это не место буквальным образом мучения. Это не место огня и так далее. Иногда Иисус, правда, использовал слово «гехена», который был какой-то долина возле Иерусалима, где они жажгали все мусора, где вечно всегда был какой-то огня, потому что людей постоянно бросили туда, ну, мусор. Но это не значит, что этот мусор как-то вечно жажгал. Это жажгал до праха и все. И тогда это все символически. Но евреи в том времени верили совсем, ну, по-другому. И они тоже верили, что после смерти ангелам, 21 стихе, ангелов относил человеку бы на лоню Авраамова. Но это не то, это не по-библейски. Павел писал, Степан сказал, что Авраам умер, не получая то, что Бог обещал, он просто в бессознательном состоянии, до того, что Иисус придет. И когда Иисус придет, тогда он будет воскреснуться из мертвых и получает, ну, то, что Бог ему обещал. То есть вечные жизни здесь на земле. Вечное наследство земля, которую Бог обещал дать ему. Итак, евреи думали по-другому. И я предполагаю, что тот притч Иисуса, он сделал так, он использовал их неправильно понятия. Но он сперва не хотел им постоянно подкорректировать. Ладно, вы так верите? Ну хорошо. Но он использовал своих, ну, неправильно понятия, чтобы показать им урок. Потому что все суть этого истории, этого притча, этого рассказа закончится в том, что в 30 стихе тот человек сказал: нет, отче Аврааме, если кто из мертвых придет к ним, покаются. И, конечно, это конечное, ну, ударение в этом притче. Потому что Иисус на самом деле пришел к нам из мертвых. И все равно Израил не покаялся. И в 31 стихе тогда Авраам сказал ему: если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит. То есть Иисус имел в виду, что если вы не будете на самом деле поверить то, что Моисей и пророков писали, тогда вы не будете верить, даже если я буду из мертвых, и вы будете меня видеть, если это было бы бесполезно. И то начальство в притчах Иисуса, его, ну, намерение, его самый главный момент мы найдем на самом конце. Итак, все тот рассказ, все тот притч, я понимаю, он просто устроил, чтобы показать им то, что самое главное на самом конце. Вам надо поверить на самом деле то, что написано в пророков, в Моисея, обо мне. Потому что если нет, даже когда я воскрес из мертвых, и, ну, я буду приходить к вам, вы не будете мне верить. И это цель, ну, суд этого. Ну, тот богатый человек, который написано в 19 стихе, одевался порфиру и весом, это именно такой, ну, материал, который первосвященник использовал. Я думаю, что Иисус особо тот притч дал как-то против лидерства иудаизм в первом веке. Он как раз сказал в 14 стихе: слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Я думаю, в этом контексте Иисус как-то отвечал через тот притч. Итак, богатый человек одевался в порфиру, весом, каждый день пиршествовал пристательно. Это, по-моему, первый священник. Тем более, в этом притче, в этом рассказ, в 28 стихе, он сказал: «Ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». У этого первый священник, Каиаф, который был во время Иисуса, у него было 5 братьев. И я думаю, что это все-таки показательство о том, что Иисус это рассказал именно к этими людьми. И он поэтому использовал в своих понятиях Авраам и Лоне, Авраамова и так далее, и как ангелом отнесен был умерший человек туда, и насчет адка, вместо мучений и так далее. Это все их понятия, и теологии и так далее. Иисус использовал их понятия. И он сказал им, Авраам сказал им в 29 стихе: «У них есть Моисей и пророки». У кого были Моисей и пророки? Конечно, у лидерства, иудаизм, первосвященников и семьей священников. Они умели читать, и большинство людей, конечно, в Израиле не умели ни читать, ни писать. Но они умели, и у них были Моисей и пророки. Интересно тогда, как Иисус вообще тратил время, чтобы пробовать убедить даже такие. Я думал бы, эти парсион, такие лицемерие, такие плохие, что вообще не стоит с ними даже пробовать. А Иисус так хотел спасать каждый человек, даже тех, которые гордые, тех, которые богатые, тех, которые кажутся лицемерные и так далее. Он так жаждет для спасения каждого человека. И мы, наверное, думаем: да нет, не стоит с этим человеком. Да нет, с ней не стоит, она гордая, самодостаточная и богатая. Да нет. Даже с такими Иисус пробовал. И он, конечно, рисовал контраст между тот богатый человек и тот Лазар, тот бедный человек, который там лежал у ворот его. И он имел в виду, что тот человек, такие людей будут в моем царстве, а тех религиозных лидеров своими богатствами, одевался порфиру и весом, они не будут. И тот человек, тот Лазар, тот очень низкий человек, в 21 стихе написано, что псы, приходя, лизали струпья его. Струпья – это значит, что кровь была. И собак, псы – это нечистые животные. Все эти понятия, что была кровь, были нечистые животные, которые трогали тот кровь. Самое главное в контексте, в рамках понимания иудаизм, тот человек не чист. Он не только низкий, но в экономическом плане. Самое главное для им, он не чист. Он не чист. И вроде тот человек, тот богатый человек оправдался себе в 21 стихе, что нет, он не мог даже напитаться тот человеком крошками, падающим со стола его. Потому что это значило бы, что ой, я как-то преломлял хлеба с ним, я как-то общался с ним, я не могу, потому что он не чист. Иисус сделал все наоборот. То есть это не только те, которые бедные, которые будут в Царстве Божьем, и богатые не будут. Это слишком примитивно толкование. Потому что есть богатый человек, который тоже по-духовному. И есть бедный человек, бедные люди, которые тоже совсем не духовные. Итак, это неправильно, по-моему, толковать так, что да ладно, бедных людей будут во Царстве Божьем, богатых не будут. Нет, это слишком примитивно. Я думаю, что он имел в виду, что тех, которые в духовном плане кажутся низкие, тех, которые кажутся нечисты, тех, которые, видимо, у них есть какие-то моральные нечистота, они будут во Царстве Божьем, а тех, которые считают себя не только богат, в физическом плане, но тоже в духовном плане, я слишком высокий, чтобы Ну, как-то преломлять мою хлебом с этим человеком, это тех, которые не будут в Царстве Божьем. Итак, опять у нас выбор перед нами. Всякими этих притч Иисуса чаще всего есть два человека. Допустим, ну, забытный сын и старший сын. Это старший сын, который не будет в Царстве Божьем, это блудный сын, который расточал имение своего отца с блудницами, это он, который будет в Царстве Божьем. И два сына. В другом притч отец сказал: «Ходите, работайте в моем поле сегодня». Один сказал: «Да, обязательно, работаю, но не пришел работать». Другой сказал: «Да нет, я не буду, я тебе работать, папа». И потом покаялся, сказал: «Ну, извини меня, ладно, я буду». И он шел и работал. Всегда с этими притчами у нас два человека. Серьезный грешник, который покаялся, и другой человек, который гордый и считал, что он хороший, так как тот старший сын, который сказал: «Я всегда был послушный». И здесь опять у нас есть богач и Лазар. И Лазар нечист. В моральном плане, по закону, нечист. И вот опять у нас выбор. С кем нам придется идентифицироваться? У нас выбора мало. Или с этим богач, или Лазар. Ну, мы верим, что мы будем в Царстве Божьем. И так альтернатив нету, чем идентифицироваться с этим Лазар. И в духовном плане мы на самом деле такие. В 21 стихе: «Он желал напитаться крошками, падающими со стола богача». Иисус использовал тот же самый метафор, тот же самый язык, или, ну, точнее, женщина, хананитка, в смысле язычница, не еврейка, использовала тот же самый метафор, когда она хотела исцеления. И Иисус сказал сперва: «Нет, я не смогу, потому что я пришел, в принципе, для Израиля». Она сказала: «Ну, правда, да, я не еврейка». Но она сказала: «Мой как, ну, пси под столом, как-то желаем напитаться хоть крошками, которые падают со стола Израилева». Иисус сказал ей: «Молодец, из-за этого понимания я буду исцелить твоего дочка». И поэтому я думаю, что это тот метафор говорится более в духовном плане, более о том, что они считали, что да нет, тот, евреи считали, что да нет, я не могу преломлять хлеба с человеком, который, видимо, нечист. Это не просто на экономическом масштабе, что богатые плохие и бедные хорошие. Нет, это слишком примитивно. Это имеется в виду, что те, которые ставили себе выше другими в духовном плане, это те, которые не будут в Царстве Божьем. Итак, как я сказал, эти притчи заканчиваются вообще на самое главное. Цели рассказа, цели притч, это, скажем так, как мебель. Это просто там, ну, для функции. И то, что написано на самом конце, притча является самой главной. И здесь, в 30 стихе, нет отча Авраама. «Если кто из мертвых придет к ним, покаются». Мы сможем сейчас лучше, наверное, понять, почему Иисус сказал, что после его воскресения, что «Я воскрес, сейчас ходите по всему миру и приглашайте людей покаяться и поэтому принять крещение». Факт того, что Он воскрес, значит, что мы и тоже будем воскреснуться, поскольку у нас есть связи с Ним. Факт того, что Он воскрес, значит, что на самом деле есть доступ к прощению. Поэтому факт того, что Он воскрес, значит, что мы и тоже хотим покаяться и креститься во имя Его. И Иисус воскрес — это не только то, что мы говорим, ну, во время Пасхи. Иисус воскрес — это каждый день. Он воскрес. Значит, Он открывал тот путь, тот доступ к прощению. и нам надо тогда за ним ходить. Поэтому постоянно ободряю людей креститься из-за этого. Ну хорошо, давайте сразу будем делать преломление хлеба и прочитаем 1 Коринфянам, 11 главу, 23 по 29. Павел писал: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в той ночи, в которую предан был, взял хлеб, и вас благодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сие чаши есть новый завет в моей крови. Сие творите, как только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себе человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за Иисуса. Спасибо Тебе за тот хлеб, где мы видим образ и символ тела нашего Господа, для нас ломимое. Отче, пусть мы будем на самом деле участвовать у Него, и пусть мы будем жить вечно с Ним, в конце концов. Во имя Его. Аминь. Потом Иисус взял чашу, как символ Его крови. Давайте поблагодарим. Отче, еще раз обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Отче, Тебе поблагодарить за то, что Ты дал нам кровь Твоего возлюбленного Сына. Отче, это на самом деле для нас богатство. Ты на самом деле дал нам и сделал нам самыми богатыми из-за того, что Иисус пролил свою кровь именно для меня. Отче, пусть это не было бы зря. Пусть мы будем на самом деле чувствовать, что Он умер для меня и воскрес для меня. Во имя Его. Аминь.